Студия «Ардис» представляет. Юлия Меллер. «Кому верить?» Читает Екатерина Тихомирова.
«Маркиза, то, что вы просите, невозможно!» Уныло отбрыкивался потомок гениального профессора Натье от наседавшей на него женщины. «Вы идиот!» — не церемонясь выпалила маркиза. «Правильно вас выставили из академии, мышь серая! Отдайте камень, и я уйду!» Раздраженно наседала почтенная дама, не в силах сдерживать неприязнь. «Леди, напрасно вы сердитесь! Мерзавец!» Женщина сжала кулаки. «Это наш родовой камень! Если бы ваш ушлый предок не потерял его, он до сих пор находился бы у меня!» — шипела маркиза Орис, возмущенная увиливанием прохвоста. «Вот!» — воздел указательный палец вверх полноватый и круглолицый потомок профессора. «Камень был потерян, а у меня другой камень, не ваш!» Женщина мечтала, ее даже потряхивала от желания схватить за грудки прохиндея и трясти его, пока... ну, хотя бы пока не вытрясет свой родовой камень. И, может, пару раз для удовольствия пнуть его. Ее невероятно раздражало умение толстяка выскальзывать в ответ на несправедливые притязания. Мысли были недостойными положения и возраста леди, и пришлось гнать их прочь. Этот ушлый хомяк слишком сильно разозлил достопочтенную даму, что непозволительно в нынешних обстоятельствах. Его именитый дед тоже был тем еще авантюристом, но гениальным и, главное, обаятельным. С этого Натье хоть бы камень обратно получить. Кабы заранее знать, когда много лет тому назад сдавала редкую вещь в аренду, что не получит ее обратно. Профессор Натье тогда блистал в обществе, и отказать ему было невозможно. Он же, проведя очередной эпический эксперимент с арендованным камнем, исчез. Официальная версия гласила, что великий ученый погиб. Графиня же полагала, что обаятельный проходимец смылся в другой мир. Леди Орис, приняв величественную позу и прикрыв глаза, чтобы не выдавали бушующий в ней огонь, бросила короткую фразу. «Вы жадный дурак! Больше я не буду предлагать вам денег!» Насладившись вытянувшимся лицом толстяка, она гордо покинула дом семьи Натье. Махнув рукой поджидавшему ее слуге, чтобы следовал за ней, она прогулочным шагом направилась вдоль узкой улочки. Немного пройдя, она услышала догоняющие ее шаги, довольно улыбнулась. «Ваше сиятельство! Подождите, прошу вас!» Маркизу догнал ученик толстяка. Она не ошиблась в нем. С первого взгляда леди Орис поняла, что юноша попался на громкое имя сгинувшего профессора Натье, но вскоре заслуженно разочаровался. Однако же сменить учителя уже не смог. Общество осудило бы его, так что парню оставалось только... посочувствовать или помочь, если он окажется полезным маркизе. Леди Орис нехотя остановилась, демонстрируя, что юноша прерывает чрезвычайно увлекательную прогулку, но в силу своей воспитанности она готова выслушать, что ей скажут. «Ваше сиятельство, я знаю, где камень!» — выпалил молодой человек. «Знаете, где находится мой камень?» — она изящно выгнула бровь. «Что же вы стоите? Принесите его!» — повелела маркиза. «Я не могу. К тому же это действительно не ваш камень, похожий, но не ваш, а я не вор». Леди недовольно поджала губы. Она прекрасно осознавала, какое производит впечатление. Сейчас для усиления эффекта недовольства повернет голову, якобы размышляя, и, словно что-то решив, двинется дальше, бросив парня. Юношу она заприметила сразу. Умный, пытливый взгляд, честное лицо, явно приехал из деревни, где люди до сих пор верят соседям на слово. Вот и попался в ученичество к изворотливому дураку со знаменитой фамилией. Но ее протекцию надо заслужить. Поэтому она, сделав вид, что парень ей бесполезен, продолжила путь. «Ваше сиятельство, камень заложен у ростовщика. «У меня нет денег, чтобы выкупить его для вас», — юноша начал торопливо оправдываться. «Святая простота!» — мысленно воскликнула она. «Как его еще без штанов не оставили в нашем городе?» «Веди к ростовщику», — велела леди, и, показав жестом на движущуюся за ней бричку, пригласила прокатиться до места. Молодой человек стеснялся, его муки были очевидны для пожившей на свете маркизы, но что-либо объяснять ему она не собиралась. «Скучно. Ваше сиятельство, здесь, в конце улицы», — упавшим голосом назвал ученик адрес, не представляя, что будет дальше. Дальше было совсем просто. «Камень выкуплен», — ростовщик попытался юлить, указывая на то, что срок хранения еще не вышел, но право же, куда ему тягаться со скучающей маркизой, которая отчаянно желала внуков, и получение необыкновенного камня было первой ступенькой к обзаведению ими. На улице, перед тем, как сесть в бричку, она кинула любопытный взгляд на ученика Натье. Парень так и не сумел ничего потребовать за оказанную услугу. Леди Орди смогла осыпать его деньгами, потому что добытый камень был для нее бесценен, но материнское сердце, вырастившее такого же балбеса, сжалилось и выдало только пару золотых. Она прекрасно понимала, что этот чудик не смог бы скрыть мешочек с деньгами, и его ограбят, выкинув тело в канаву. А так, если даже его облапошат, то он останется жив. «Благодарю вас, ваше сиятельство!» — тихо поблагодарил юноша. Она ласково провела тыльной частью кисти по его щеке. «Надо же, еще и вежливый!» «Как вас зовут?» — поинтересовалась леди. «Мика, ваше сиятельство!» «Мика?» — улыбнулась она, убедившись, что перед ней сущий ребенок. «Даром, что ростом вышел, и пушок на губе уже растет. Юноша, всегда представляйтесь полным именем, если не хотите до старости пробегать Микой. Мика Идис, ученик господина Натье», — залив щеками назвал он себя. «На каких условиях вы заключали договор ученичества?» — на всякий случай спросила маркиза, подозревая, что, скорее всего, Натье крепко окрутил парня, и тому своими силами будет не развязаться с ним до смерти. «Я помогаю ему в делах, убираюсь, готовлю еду и плачу золотой в месяц». «Как интересно!» — покивала головой дама, убеждаясь, что мнящий себя ученым потомок Натье неплохо устроился. «Письменно оформили договор или устно?» «Письменно», — обреченно ответил парень, уже давно поняв, в какую трясину он попал с этим ученичеством. Несомненно, маркиза могла мановением мизинца решить проблему юноши, но упускать воспитательный момент не стоило. Сколько таких юнцов приезжает в город с наивным мировоззрением, верой во все и вся, чтобы через короткий срок превратиться в отвергнутых жизнью страдальцев, в злобных ворчунов или в зачуханных угрюмых рабочих, возненавидевших умение мечтать. А все из-за того, что не сумели вовремя научиться житейской практичности городского типа, да подвергать сомнению любые поступившие предложения по улучшению быта. «Садитесь», — скомандовала леди, заранее коря себя за сострадание. Ей не хотелось терять время. Мысленно она уже проводила обряд по обретению невестки и лелеяла маленьких карапузиков, которых та родит ей. Однако же служители культа без конца зудят о необходимости свершения добрых дел, совершенно несправедливо намекая на излишнюю практичность и скаридность маркизы. Это всегда звучало для женщины обидно. Она помогала много, но по-своему, презирая раздачу денег у храмов и кормление нищих. Во всем виноваты были ее предки. Давным-давно в их род случайно затесалась иномерянка из технического мира Земля. Такого рода персоны, попадающие в их мир либо случайно, либо путешествуя, нередки. Но именно после попаданцев из технического мира появился запрет на их проживание здесь. Взяли да запретили, и больше о них никто ничего не слышал. Да-да, в самом гуманном, духовно возвышенном королевстве время от времени возникают такие решительные, суровые законы и, главное, соблюдаются. В общем-то, те, кто понимает, что к чему, помалкивают, не спрашивая, куда деваются попаданцы из земли, если они все же появились. Служители вроде милостивы, а люди-то пропадают. Ну а те, кто не задумывается о делах в государственном масштабе, им и знать незачем о таком явлении, как многомирие и двери в них. «Осип, едем к нашему поверенному», — дала указание маркиза и откинулась на спинку, морщась от простреливающей боли в пояснице. «Потом к лекарю на центральную». Ученик Натье молчал. Леди до сих пор не прогнала его, и он тихо сидел. Юноша впервые ехал в мягко покачивающейся бричке, сидел близко с приятно пахнущей дамой и ощущал себя самым несчастным человеком. На глазах у учителя он выбежал вслед за маркизой, и вскоре, сопоставив потерю камня с его отлучкой, господин Натье повесит ему на шею новую удавку. Тем временем транспорт чинно, прошелестев каучуковыми колесами по улицам города, остановился. Осип ловко соскочил со своего места, подал руку маркизе. «Не отставайте от меня, господин Микаидис!» Леди уверенным шагом вошла в контору опуса сыновья, быстро миновала темный коридор и остановилась в небольшом помещении, заставленном цветами. Оглядевшись, она заняла расположенное у стола кресло. «Стойте рядом», — тихо подсказала Микки, что делать.
«О, наше любимое и бесценное ваше сиятельство!» — воскликнул высокий лосоватый мужчина, поспешно выходя из кабинета.
«Господин Опус, у вас хорошее настроение», — констатировала маркиза.
«Весь во внимании»,
— улыбался управляющий, являющийся поверенным в делах маркизы по отстаиванию прав на что-либо. У многих великосветских дам бывают самые разнообразные хобби и слабости. И у сиятельства была тяга к справедливости, весьма выборочная, зависящая от настроения, от погоды или даже от того, пообедала маркиза или натощак встретила вопиющее безобразие. В любом случае, все тяжбы, затеваемые ею, поднимали шум, обсуждались в кругу образованных людей, привлекали деловой народ в контору, так что для опуса сыновья маркиза была сродни личному божеству. «Господина Идиса», — начала излагать проблему леди, повязал по рукам и ногам небезызвестные вам, лишенные лицензии преподаватель Натье. «Я хочу, чтобы под вашим руководством молодой человек отстоял свои права и наказал мошенника штрафом». Управляющий быстро делал пометки и кивал. «Это раз. Далее возьмите господина Идиса на...» Маркиза задумалась, подсчитывая что-то в уме. «На 4, максимум 5 месяцев в ученики. Пусть он под вашим руководством пообтешится в городе и наберется ума, чтобы не попадать более в подобные ситуации. Это 2. Господин Обус бросил оценивающий взгляд на опешившего юношу, а леди продолжала говорить. «И самое главное, оплатите от имени своей конторы обучение юноши в нашей академии за год. Это 3. Управляющий вскинул брови, но утвердительно кивнул. Скучающая дама снова восстанавливает справедливость, так что парню неслыханно повезло.
«Все сделаю, ваше сиятельство. Какую стипендию назначить господину Идису на время обучения в конторе?»
Леди Орис, прикинув примерную стоимость жилья, сносную кормежку, решила, что нечаянному подопечному хватит золотого в месяц. Не стоило баловать по мелочам неокрепший в житейских премудростях ум. «Золотой в месяц», — ответила она и милостиво добавила. «Да, и выбитый из Натье штраф положите в банк насчет господина Идиса». Четко подытожила разговор маркиза и поднялась уходить.
«Все сделаю за молодого господина, не беспокойтесь. Счет пришлю на следующей неделе».
Будущий бывший ученик не успевал следить за развивающимися событиями. Маркиза задержалась напротив него и, убедившись, что парень в не совсем адекватном состоянии, утешающе похлопала по его груди рукой и одобряюще сказала: «Благодарю вас за услугу, господин Идис. Не теряйте время, начинайте учиться с сегодняшнего дня. У господина Опуса не только каждый час вашей работы, учебы будет подсчитан, но и каждый мечтательный взгляд, вздох и клякса на бумаге. Первый год обучения в Академии я вам, как вы слышали, оплачиваю. Дальше вы сами сообразите, как быть». Оставив парня в конторе, маркиза, удовлетворенная успешно прошедшим днем, села в бричку и покатила к лекарю, обдумывая план следующих действий. Ей необходимо было втянуть в затеваемую аферу по добыче внуков видящую.